Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика», я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В своей программе я обозреваю какие-то обычные вещи в контексте нашей жизни и психологии. И сегодня я буду говорить про боль. Эфир называется «Живы, пока чувствуем». В гостях у меня Андрей Савостин, врач-невролог. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
И первое, о чем бы мне хотелось спросить, как формируется боль с точки зрения физиологии и психологии?
Я бы вот свой ответ начал, возможно, такой немножко неожиданной мысли. Большинство людей думают, что боль рождается в месте повреждения. Но на самом деле боль рождается в мозге. И здесь важно сразу пояснить, что это не означает, что боль только в голове или она выдуманная. Это означает, что именно мозг оценивает всю поступающую информацию и принимает решение, нужно ли сформировать ощущение боли. Сегодня Международная ассоциация по изучению боли определяет боль как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное или напоминающее то, которое связано с действительным или потенциальным повреждением тканей. Обратите внимание на слово «эмоциональное».
Ну, конечно, мы же в психологической программе об этом в том числе говорим.
Да, и оно, на самом деле, получилось вообще не случайно. Физиологически все начинается с активации специальных рецепторов, ноцицепторов, то есть рецепторов боли. Они реагируют на механическое повреждение, температуру, вещества, и возникают они при воспалении. А сигнал проходит через нервы в спинном мозге, в таламус, это центр регулятора боли, и различные области коры головного мозга. И вот тут самое интересное, что мозг не является простым проводником сигнала. Он задает себе вопросы. Первое. А насколько это опасно? А нужно ли сейчас ограничить движение? И может ли это угрожать жизни? И только после этой оценки будет возникать ощущение боли.
Но я прокомментирую, как с точки зрения психологии вообще ощущается боль. Многим людям по ошибке или недопониманию, недоумению кажется, что боль живет в груди. Вот, я чувствую боль, жжение, что-то непонятное в этой области. Но на самом деле это гораздо обширнее, и правильно подмечено было, что боль зарождается в головном мозге с точки зрения физиологии. Но потом она все идет по телу. Ну, я думаю, что согласитесь с этим.
И... Само собой, мы же должны как-то отреагировать. Поэтому нервное окончание, у нас же есть те окончания, которые в голову посылают импульс, и те окончания, которые из головы идут обратно к нам, вот эти нервные импульсы. И поэтому расходятся по телу, и мы как-то на это реагируем.
Мы реагируем, и когда человек чувствует боль, значит, нарушена привычная система его восприятия. Почему нам больно? Риторический вопрос для многих. Нам больно, когда не сходятся наши ожидания с реальностью. Больно от каких-то потерь, от ложных надежд, от того, что неожиданно случается. Это предательство, это несоответствие каких-то идеалов. Это смерть, например, человека, что-то травмирующее. Это вот, знаете, как кожу можно сравнить с психикой. И когда нарушается целостность, и у психики тоже что-то вот нарушается, подобно вот этой коже, и возникает боль. Вот как бы вы это прокомментировали? Есть сходство?
На самом деле есть сходство, потому что кожа – это наш как бы это наше покрывало, оно защищает от внешней среды. И если мы кожу травмируем, как-то ее раздражаем, дергаем, шатаем, то это первый сигнал того, что что-то не так. Вообще древние говорили, что боль – это сторожевой пес здоровья. Ведь если с нами все хорошо, то, собственно говоря, у нас ничего и не болит. Стоит отметить, что, например, есть люди, у кого есть врожденная генетическая особенность, они не чувствуют боли вообще.
Очень интересно, это как?
У них просто нет болевых рецепторов, и это люди, которые, если кусают губы, они их раскусывают до полгубы. Это человек пошел, который взял, упал, сломал руку, а он не знает, что он ее сломал, у него не болит. И вот тут, на самом деле, у людей проблема жизни, потому что как они могут понять, что с ними что-то не так, если у них ничего не болит? И вот, казалось бы, да, у человека замечательно, вроде бы как дар свыше, у него нету боли. А хорошо это или плохо? К сожалению, ну или к счастью, это очень плохо. Без боли мы не можем выставить точку отсчета, где нам хорошо и нормально.
Вот с этим соглашусь, потому что боль – это индикатор. Это, как я всегда говорила, наш путеводитель. Понять, что нас затрагивает. Как с нами можно, как с нами нельзя. Но это с точки зрения психологии, если брать. Границы те же. Как понять, что со мной так нельзя? Если больно, значит, что-то не так. Меня что-то задело. И именно боль является тем самым порогом, индикатором, так же, как с организмом, я думаю.
Знаете, вот сейчас вспомнилась одна небольшая история. Однажды, когда я на конференции делал доклад по боли, мне задали такой вопрос, возможно, риторический, и я даже до конца не могу на него найти ответ. Ведь боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание.
Это неприятно.
А как быть с мазохистами? Им же это нравится, тогда что они испытывают?
Спонтанный вопрос психологу. Они испытывают удовольствие от боли.
Тогда можно ли это назвать болью? Нет, понятно, что это не подходит под определение, но на самом деле тогда возникает вопрос. Если боль – это неприятное переживание, а им боль нравится, тогда что это?
Это сигнал, сигнал, еще раз сигнал.
Да.
Потому что таким образом человек не знает себя. Вот мазохисты себя не знают. Как с ними можно, как с ними нельзя. С ними обращайся как хочешь.
Нет, они как раз таки знают, как с ними можно и
границ, нужно. Границ они не видят, я так скажу. Вот я говорила про границы, что боль – это обозначение границы личной. Угу. И у мазохистов эта граница стерта, просто стерта. С ними...
Ну, на самом деле, да. Вообще, хочется вот еще добавить, что вообще наше отношение к боли, оно когда начинает зарождаться? Начинает зарождаться с детства.
Все с детства.
Да, да, на самом деле, вот мы же когда рождаемся, мы не понимаем вообще, это еще больно или это не больно. И родители начинают формировать отношение ребенка к боли. Как это происходит? Вот ребенок взял, упал и ударился. Ребенок еще не понимает, это больно или это нет. Он испытывает некое ощущение, но еще нету, скажем так, градации, еще не откалибрована система. И когда родители начинают: «А, встань, давай это», все, у ребенка начинается идти ассоциация, что все, это больно, это страшно, это плохо. А если ребенок взял, упал, ударился, ему сказали: «Ну, что ты упал? Встань, встань, давай, тряхнись и иди». Все, и у ребенка уже есть вот такая точка отсчета. И поэтому, когда мы говорим на взрослых людей и смотрим, то что происходит? Кто-то из них взял, ударился, да и ударился, пошел дальше. Да, а кого-то там ущипнешь, все, ему уже больно и страшно. А вот это все закладывалось непосредственно в детстве.
Ну и с точки зрения психологии также. Потому что в детстве нас учат или терпеть боль, или использовать ее как индикатор в своей жизни. Когда нам показывают из детства, как с нами можно... Если мать говорит: терпи боль до последнего, это нормально, то у ребенка, соответственно, закладывается, что когда мне больно, это хорошо, это правильно. И отсюда и мазохисты-то вырастают.
Вот оно
в том числе. Поэтому вот такой интересный вывод, и это видна прямая взаимосвязь между физиологией и психологией. Я прям довольна тем, как мы отразили этот момент очень ясно и очень взаимосвязанно.
Ну, неспроста же есть старая добрая шутка, что все болезни от нервов, от удовольствия только сифилис. Поэтому с нервной системой на самом деле все в этом мире связано.
Ну, я с этим полностью согласна, но пока сделаем небольшую паузу.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наш эфир продолжается. Сегодня, напомню, говорим о боли. Звучит так: живы, пока чувствуем. Потому что, когда есть чувство, ощущение, можно сделать индикатор, что мы существуем вообще в принципе и в физическом, и в психологическом смысле. В студии сегодня со мной Андрей Савостин, врач-невролог. Андрей, скажите, пожалуйста, как взаимосвязаны компоненты физиологии и психики? Мы сейчас свяжем этот момент.
Обязательно свяжем, потому что современная медицина говорит о биопсихо социальной модели боли.
Популярный подход. Везде, во многих моментах подходит именно он.
Само собой. Что это вообще значит? Это говорит о том, что боль почти никогда не определяется только повреждением тканей.
Ну, из названия даже понятно.
Да. То есть, ну, на всякий случай, мало ли. На нее одновременно влияют три группы факторов. Давайте их немножко разберем. Ну, биологические. В принципе, тут понятно. Это воспаление, повреждение ткани, работа нервной системы, гормоны, генетика. То есть, некие вот изменения в организме, которые есть. А дальше добавляется психологическое. Тревога, депрессия, стресс, ожидание боли, катастрофизация. Ну, катастрофизация, что имеется в виду? Что это состояние, когда человек заранее ожидает худший сценарий. Например, все, если заболела спина, значит, позвоночник разрушен. И мозг действительно начинает улавливать болевые сигналы. Поэтому в иностранной литературе есть такое понятие, как вред ненужного исследования. Вот человек пошел просто сделать и что-то нашел. Ну, мы всегда лечим человека, а не обследование, да, и человек говорит: о, там что-то есть. И у него уже головной мозг начинает как будто бы ловить импульсы от того, что там вот что-то есть.
Хотя... Но самовнушение что же может быть?
Само собой, самовнушение, да. Когда говорим про тревогу, депрессию, стресс, вообще, если у нас в организме больше, скажем так, дофамина, то мы боль переносим легче. Ну, простыми словами, если вы съели там вкусную шоколадку, вам весело, замечательно, и вас ударили, то вам будет менее больно, если вы сидите где-то на улице в холоде, под дождем и грустите.
Я представляю девушку при расставании на лавочке, которая сидит, плачет и говорит: сейчас я съем шоколадку, и все пройдет. И забуду тебя навсегда.
Ну, так на самом деле, как бы мы же вот съедим что-то вкусненькое как-то, и мир уже так более приятный и хороший. Ну, и социальные моменты. Это что? Это поддержка семьи, это отношения с близкими, это финансовые трудности, условия работы и ощущение безопасности. Интересно, что человек в состоянии сильного стресса или одиночества, то, о чем мы говорили, будет ощущать боль сильнее. Потому что эмоциональная и физическая боль используют во многом общее нейронное сердце мозга. Сети мозга. И недаром мы говорим «разбитое сердце». Что для мозга это не просто красивое выражение, это так оно вот и есть.
Ну, а мы сразу себе представляем. Сердце в прямом смысле разбитое, а на самом деле целый комплекс биопсихосоциального подхода.
Да, поэтому, когда, например, вот мы вообще, когда вот лечат боль, используется вообще вот мультидисциплинарная бригада, когда, особенно в лечении хронического болевого синдрома, это и психологи там, или психотерапевт, это невролог, это терапевт, это реабилитолог, потому что мы должны работать не только с самим человеком, но мы должны работать с его родственниками, мы должны научить родственников относиться к человеку, потому что я, например, вообще считаю, вот, что в реабилитации людей родственники, наверное, это самое ужасное, что может быть, потому что наша задача человека заставить самого что-то делать, встать и пойти, а родственник всегда начинает жалеть. Я, конечно, понимаю, ну, родственников, как бы, с их точки зрения, но для человека, который восстанавливается, это плохо. И на самом деле вот тут возникает момент, что опять-таки вот отношение к боли, да, что если, например, человек заболел, и дали там какую-то группу инвалидности, пусть и временную, с возможностью возвращения в обыкновенный строй, но человек получает социальную пенсию, за ним ухаживают, кормят, моют, стирают. Внимание, вопрос. А зачем выходить из этой боли? Для того, чтобы ему стоять снова у станка с утра до вечера? Нет. У него все замечательно. У него формируется так называемое арендное отношение к боли. Вот это вот социальные моменты, которые на самом деле вот, ну, на это оказывают влияние. Поэтому вот всего по чуть-чуть, и боль может хронизироваться, боль может войти в довольно тяжелое состояние, потом вырваться оттуда уже будет очень сложно.
Ну, во всем нужна граница. Вот мне почему-то хочется параллели с терапией провести. Когда человеку больно, плохо, и просто его постоянно жалеют, жалеют и говорят: ты такой бедный, несчастный. Вот я люблю этот пример приводить, но человеку же надо что-то делать, в том числе своим состоянием.
Да, поэтому я говорю, что вот родственники в этом плане близкие, они вот скорее играют немножко такой, ну, плоховатый фактор. Они должны его как бы сказать, ну, хочешь, вот, обуть обувь, нагибайся, хоть и больно, но делай, да. То есть, ну, а что мы будем, как бы, это выглядит, с одной стороны, жестоко, в смысле, человеку больно, мы так его будем заставлять делать? Нет, мы будем ему помогать.
И со временем... Нужно видеть просто, какие слова подобрать.
Само собой, нужно видеть, нужно это все правильно объяснить, но, понимаете, как вообще окружающая среда, которая есть, она очень важна. Да, давайте не забывать про тот же самый там эффект плацебо, да? То есть если дать человеку две одинаковые таблетки и сказать: первая витамин, а вторая очень сильная, обезболивающая, то вторая будет работать эффективнее, даже если вторая таблетка будет просто какой-нибудь там глицин, который не будет обезболивать, да? Потому что ожидание нам будет облегчение боли помогать.
И вот эта вот внутренняя уверенность, она много чего дает. Здесь бы я говорила про то, что поддерживать нужно человека, быть рядом, но нужно это делать грамотно и индивидуально. Есть люди, которым нужны даже где-то, может быть, и рисковатые слова, более такие в лоб сказанные, в качестве такого отрезвления психологического. Если просто жалеть, то какой с этого может быть толк? Вот даже на примере с этим мужчиной, который болел. Думаю, согласитесь тоже с этим.
Само собой, да. Просто вопрос заключается в том, что, ну, как бы довольно сложно, когда это твой близкий человек, найти вот эти вот моменты. Поэтому и я говорю, что вот используется биопсихосоциальный подход, что мы должны обращать на многие компоненты, что боль-то это не только повреждение ткани, да, это моменты, которые идут вообще в целом организме. И не зря есть прям целая ассоциация международная по изучению боли, да, казалось бы. И вообще самая главная проблема боли – это такая, что ее нельзя объективизировать.
Увидеть.
То есть, да, то есть боль – это такой субъективный момент, вот мне болит. И когда мы говорим про вот дескрипторы боли, вот их описательно, есть много разных шкал, и я когда начинал с ними работать, я прям на многие описания прям лез в слова или пытался понять вообще, что это значит, да, то есть, казалось бы, там, и многие пациенты не знают, и я вот, когда начинал работать, давать, я понял, что если человек с этим не сталкивался, он это описание как бы и не поймет. И были люди, которые вот определенные некоторые моменты, я говорю, вот такой там дескриптор, они говорят, вот, я думал, как эту боль описать? И оно реально подходит. Поэтому описаний боли много, а людей много, а объективизировать невозможно. Кого-то ущипнешь, ему болит прям до невозможности, а у кого-то, извините, там рана в животе, и он говорит, побаливает, ну, потому что пройдет.
Еще очень интересно, как боль активизируется в теле. Отвечая за отдельно каждую эмоцию, вот я, например, работала с клиенткой, у нее был дискомфорт в грудной клетке. Есть такая техника при помощи красок. Когда я попросила ее при помощи разных цветов нарисовать свое тело, свою фигуру и изобразить, какая эмоция в какой части тела расположена. Это было очень показательно и интересно. Посмотреть, как она графически это видит. Может быть, слышали про такой подход?
Слышал про такой подход. Я даже был как-то на конференции в Москве, и нас там попросили нарисовать просто там вот там дом, улицу там, и пару птичек. И от цветов, от того, что мы нарисовали, там столько всего обо мне рассказали, что я даже не задумывался об этом.
Эмоции – это яркие краски. Вот такой вот вывод можно сделать. Ну, а пока музыку послушаем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наша больная тема, не побоюсь этого слова, продолжается, потому что эфир называется «Живы, пока чувствуем, что такое боль». Говорим сегодня об этом в компании врача-невролога. Андрей, вот нам нужно сейчас затронуть тему, как же боль можно облегчить. Мы уже поговорили про взаимосвязь, локализацию. Что же с этим делать? Извечный вопрос.
Ну, на самом деле, да, обезболивание. Ну, вначале весь извечный вопрос, как боль объективизировать, потом извечный вопрос, как боль убрать. Вообще, многие считают, что обезболивание – это сугубо таблетки. На самом деле организм обладает собственной мощной противоболевой системой. В мозге находится такое вещество, которое запускает нисходящие противоболевые пути. То есть то, что из мозга спускается вниз. При этом выделяются эндорфины, энкефалин, серотонин, норадреналин. И эти вещества уменьшают проведение болевых импульсов на уровне спинного мозга. Поэтому облегчить боль помогают не только лекарства. Что может работать? Ну, во-первых, физическая активность. Очень вообще интересный такой сложный вопрос. Люди с остеоартритами, с остеоартрозами, когда болят суставы, на первом уровне обезболивания находится физическая активность. Но когда у человека болит, ему сложно объяснить, что ты должен двигаться, тогда перестанет болеть. А по факту работает так. А вот на втором месте по обезболиванию идут только таблетки. Конечно же, это что? Это хороший сон. Я как врач-сомнолог не могу об этом не сказать, потому что когда мы хорошо спим, мы восстанавливаем и наше тело, и нашу психику. Дыхательные техники могут помогать релаксироваться, успокаивать. Конечно же, психотерапия. Конечно же, это когнитивно-поведенческая терапия, снижение тревоги, чувство контроля над ситуацией, да, что человек понимает, что он не брошен где-то там, а он конкретно идет по намеченному плану, по намеченному пути. И, конечно же, нужна поддержка близких. Например, объятие близкого человека уменьшает восприятие боли. А вот почему? А выделяется окситоцин, снижается уровень стресса, активируется собственная обезболивающая система организма. Именно поэтому хроническую боль, как говорится, мы лечим вот еще раз биопсихосоциальным подходом. Но, что немаловажно понять, мы должны выстроить точки отсчета. Вот что для вас есть отсутствие боли? Что есть понятие вот у вас, какая боль сейчас? Например, приходит человек и говорит, у меня болит. Мы с ним лечимся, приходит и говорит, у меня все равно болит. Потом мы начинаем смотреть, что хорошо, а вот сколько, на сколько баллов болело тогда, когда вы пришли? Ой, было 8, а сейчас? А сейчас 5.
А если боль перекочевала куда-либо? Вот болела в груди, стала болеть нога. Такое может быть с точки зрения физиологии? У нас в психологии может. Объясню, почему потом.
Ну, с точки зрения физиологии это плохо. То есть, если боль куда-то перекочевала, значит, есть два варианта. Либо мы что-то не то лечили, либо что-то новое вылезло. Поэтому здесь, ну, как бы, если вот, ну, на самом деле, вот, если боль болела, резко прошла, Если боль болела и перешла в другое место, вот это моменты, когда мы должны насторожиться. Ну, с точки зрения вот физиологии.
И что бы вы делали, если бы пациент сказал, лечили одно, а заболело другое?
О, я бы сказал, пу-пу-пу.
К психологу идите, по той части.
Ну, смотрите, на самом деле, ну, конечно, есть и такие моменты. То есть, есть, например, такие заболевания, когда есть болевое расстройство, и действительно у человека есть боль, которая кочует с одного места в другое. Но тут вопрос заключается в том, что тут тогда человек не может конкретно описать вот какое-то место боли. Он говорит, у меня болит и там, и там, и там, и там, и там, и там давишь, и там тянешь, у него везде болит. То есть, вот эти моменты, да. Но если мы говорим про конкретно установленную боль, да, например, которая там болела, грубо говоря, у него в шее, а потом у него резко там стала болеть нога, ну, тут есть на самом деле вопрос, потому что мы должны вначале дообследовать, посмотреть, что у человека. И если мы поняли, что с организмом все хорошо, тогда действительно, пожалуйста, вам вот психологам есть над чем поработать.
Ну, я как психолог скажу, что от боли есть один верный рецепт. Я всегда буду его придерживаться и говорить – это проживание. Проживание полностью того, что ты чувствуешь. Во-первых, не нужно отрицать, что тебе больно.
Значит, у меня вопрос. Проживание – это что имеется в виду?
Это когда ты позволяешь себе плакать, где-то истерить даже, впасть в небольшую диссоциализацию, то есть побыть с собой. Дать себе побыть в этом.
Как, ну, в
надеюсь,
этом,
понятно объяснила.
Как в этом меме, да, где из «Сваты» сериала, когда он вошел в депрессию, да, этот Иван Степанович и сидел вот в этой под дождем в беседке один там, да, и ни с кем не разговаривал. А потом через неделю пришел, сказал, ну что, давайте праздновать. Да,
я вот прожил боль.
Да, то есть,
ну,
он прожил.
Так. Потому что если отбрасывать боль, заглушать ее, заглушать можно ее по-разному, я думаю, вы понимаете, что люди некоторые бегут от своей боли и пытаются сказать, нет, это не обо мне. Но все равно через время боль что сделает? Выстрелит.
Однозначно.
В любом случае. И это просто отсрочка.
Я вообще даже все, что в нашем организме вот есть пораженное, там, психика, зуб, нога, что-то еще, мы это замаскировали, потом через какое-то время оно выстреливает.
Это тяжело проживать. Это больно проживать боль, как бы это сейчас тавтологии не звучало. Но через это нужно пройти. Все через это проходят в жизни. Расставание, разочарование, потери. Вот согласитесь, что каждому нужно прожить то, что нужно.
Ну, да, все моменты, которые, конечно, есть, мы должны их прожить, переживать, нервная система должна это отодвинуть и выкинуть, потому что, когда бывают моменты, да, что вот люди бегут, это закрывают, потом мы приходим через какое-то время, а у человека раздражительность, глазик дергается, ручка дергается и все остальное, и вроде бы сейчас у человека все хорошо, да, но если начинаем разбирать, то...
Боль не прошла.
Да, то боль не прошла, эмоции не прожиты, и нервная система не знает, как на это реагировать.
Здесь еще важно сказать, что каждый проживает по-разному, разная интенсивность, глубина, но только вот этапы у психолога, когда работаешь с психологом, они схожи. То есть это горевание, это там и депрессия есть, и потом в конце светлый выход. Именно на такой ноте я хочу сделать музыкальную паузу.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем болеть в эфире. Именно так хочу выйти сейчас и сказать об этом, потому что сегодня мы говорим полностью о боли с точки зрения психологии и физиологии. Нам осталось поговорить, как научиться проще переживать трудности. Вот на ваш взгляд.
Какой у вас хороший вопрос. Столько умов мира думает об этом, а мы сейчас прям вот это
сделаем. Раскроем все карты.
Да, раскроем все карты. Но на самом деле полностью подготовиться к боли, к сожалению, невозможно. Но можно значительно изменить то, как мозг будет ее воспринимать. Есть такое понятие устойчивость или резилиентность. Это способность человека адаптироваться к трудным событиям. Исследования показывают, что легче переживают боль люди, которые понимают, что с ними происходит, которые не катастрофизируют симптомы, сохраняют физическую активность, умеют регулировать тревогу, имеют поддержку близких и, конечно же, хорошо спят. Но очень важно помнить, что страдание – это не всегда сама боль. Часто это история, которую мы начинаем рассказывать себе же о ней. Например, у меня заболела спина. Это что? Это факт. Но мозг может добавить, теперь я никогда не поправлюсь. И вот именно такие мысли будут усиливать тревогу, будут увеличивать напряжение мышц, ухудшать сон. А все это вместе что сделает? Увеличит боль и будет возникать порочный круг.
Человек себя накручивает. Это уже психика здесь работает.
ну, психика и психология. То есть, поэтому для того, чтобы подготовить, ну, как говорится, себя к боли, человек должен понимать, что, ну, во-первых, как бы не стоит прям углубляться, что вот как бы да. А если болит, давайте разберемся, что это. С болью можно работать. Все, не надо опускать руки. Все, и тогда становится нормально. Потому что, например, ну, зачастую есть люди, которые приходят и говорят: ну, все, вот, мне уже 60 лет, у меня болят, это нормально. Нет, это не нормально. Но если с таким настроением на это смотреть, то тогда это будет нормально.
Здесь дело крайности. Иногда осведомленность спасает, если подробно почитать и знать, что с тобой. А иногда она излишне человека может накрутить.
Ну, на самом деле, да, порой вот в интернете что-то почитаешь, даже я знаю какую-то информацию, вот порой читаешь ее, и ты как бы, ну, да, оно вроде бы правильно, но если посмотреть то, как она расписана, ну, слишком уж как бы это прям все страшные моменты этого описано. Наоборот, надо почитать больше такое что-то нейтральное, то есть какие есть там осложнения, какие есть там основные действия этого, и дальше выбирать уже золотую середину. Понятно, что на всех там форумах, где все любят читать, для того, чтобы, ну, как модно говорить, хайпануть, никто не расскажет, что, ай, ребят, это все хорошо, это нормально. Все же напишут, что да вы что, да там, еле выкарабкались, еле сделали, все остальное. Потому что те, кто это преодолел и прошел, они такие: а зачем туда писать?
Наставить себе сами диагнозов.
Само собой.
У меня в практике тоже такое было. Приходит человек: я нарцисс. Вот мое окружение тоже нарциссы. Я говорю: а чего вы такой вывод сделали? Ну вот я почитал об этом. Поэтому именно такой я вывод делаю. Но у психологов есть индивидуально несколько рекомендаций, тоже кому-то подойдет, кому-то, может быть, не особо, другой стиль подходит, когда в голове представляешь худший исход. Вот слышали такую технику?
Ну, да, надо готовиться к худшему, тогда
готовься
будет получше.
Готовься к худшему. И как срабатывает психика? Ты готовишь себя к худшему, а потом оно получается хорошо. И сразу такой дофамин. Я готовился, что все уже будет не совсем так, а оно вон как. Ну, оно работает, ну, не у всех.
Я так как-то пару раз пытался, готовился к худшему, пересмотрел и подумал, а зачем туда мне надо вообще, когда я это все пересмотрел? Если такое может быть, то стоит ли игра свеч?
Есть разные просто ситуации. Опять же, эта техника такая локальная. Кому-то, возможно, она подходит, и ситуация должна быть соизмерима. Если мы говорим про человека, который лежит при смерти или болеет, тоже готовиться к худшему. Здесь будет просто... Это не та техника в этом случае. Здесь позитивное мышление будет работать, которое тоже должно быть дозировано.
Ну, на самом деле, да. Тут есть такой вариант, что, например, когда там зачастую, да, как вот многие люди могут там не оценивать там до конца тяжесть своего состояния, и иногда, наверное, вот, ну, определенным людям стоит немножко, как бы, скажем так, чуть-чуть припугнуть, да, чтобы они это сделали. Потому что если ты расскажешь, что, в принципе, как вот... Когда, например, в реанимации говорят: состояние тяжелое, стабильное. А человек слышит что? Стабильное. То, что оно тяжелое, как-то человек, ну, порой это опускает, да. Но и то имеет вес и значение. Поэтому иногда мне кажется, что проще сказать, как бы, состояние тяжелое, сложное, надо работать, но пациент пока стабилен. Тут же становится, ну, плюс-минус объективно понятно. Потому что мы иногда можем там какую-то плохую часть отрезать, услышать хорошую, и думаю: а, доктор сказал, что все хорошо.
И просто думать, что до последнего все будет так, но на самом деле могут быть разные повороты событий. И еще мне нравится такая техника, я ее сама придумала как психолог. А что если? Многоточие. Когда человек рассматривает разные варианты развития событий, вот как в КПТ чем-то похоже. А что если будет это? Вот как лабиринтик такой. Угу. Если я сделаю такой выбор, если произойдет вот так, если вот так и вот так. Еще есть такая квадрат Декарта, может, слышали?
Нет.
Что будет, если это произойдет? На четыре части делишь листик. Что будет, если этого не произойдет? Ну и также с добавлениями частиц «не» в остальных двух квадратах. И любую ситуацию можно рассмотреть с вот этих четырех сторон. И когда у тебя уже все наброски, что бы ни случилось, есть, уже можно себя как-то и подготовить к какому-то исходу.
Сделаешь четыре наброска, а там будет пятый исход, к которому ты не был готов.
Но такого еще не доводилось. Эта техника как раз-таки подразумевает всесторонний просмотр ситуации.
Ну, на самом деле, да, такие техники хорошие, но тут опять-таки в этих техниках, когда мы про них говорим, мы должны соблюдать, скажем так, трезвость и ясность нашего ума. Потому что если человек максимально погружен в эту проблему, то когда мы будем разбирать исходы, которые могут произойти, вряд ли в этом тяжелом состоянии человек максимально таком погруженным и пессимистичным, да, как есть, например, люди, когда что-то случилось, они такие: «Все, вот у меня один раз болела спина», и все, к ней пришла одна пациентка, говорит: «Там нужно уколоть блокаду». «Нет, потому что теперь же я буду всю жизнь колоть блокаду». Я говорю: «Вы не будете всю жизнь колоть блокаду, если мы с вами поменяем там образ жизни и все остальное, да». И понятно, что такая пациентка, если, например, она возьмет, разложит этот квадрат, то, я думаю, мало чего хорошего она сможет туда вписать.
Ну и на ресурс выводить себя. Это окружение, терапия. Если есть вот эти четыре решения, четыре выхода, это уже вместе с психологом можно при помощи тех же метафорических карт. Окружение, то, что человека вдохновляет, выводить на этот ресурс. Ну, потому что это такая техника, которая требует всесторонности. Ну вот, есть еще там разные рекомендации, когда ты допускаешь в своей голове разные варианты развития событий. И самое главное, вот этот опыт боли, который был до определенных ситуаций, тоже детство. Если ты знаешь свой болевой порог, от чего тебе больнее, что ты переживешь проще, и уже этим можно предугадать, если все-таки меня предадут, насколько от этого человека мне будет больно. Вот по шкале. И таким образом где-то быть осторожнее, где-то, но если ситуация допущена, нужно понимать, что это жизнь. И проживать достойно эту боль, потому что мы есть сами у себя. И в жизни бывают разные ситуации. В отношениях, в семье кто-то от нас отказался, кто-то с нами поругался. Но самое главное, мы есть сами у себя. И никто, кроме нас, не... Ну, ближе человека по отношению к себе у нас нет. Даже если иногда кажется иначе. Ну, согласны с этим?
На самом деле, да, согласен, потому что как-то каждый кузнец своего счастья, каждый кузнец своей жизни, и не зря нас всегда говорили, что инших людей слуха, а свой разум май.
И поэтому вот эфир я назвала «Живы, пока чувствуем». Имеется в виду, с точки зрения, если ущипнуть человека, он жив, он почувствует. И пока мы плачем, пока мы смеемся, пока есть эмоции, глубокие чувства, значит, мы живы. И мне очень нравится сравнение, когда человек плачет очень сильно, кто-то скажет: «Ну чего ты ревешь? Ты что, маленький там? Или чего ты так переживаешь?» А мне всегда хотелось таким людям сказать, что ты плачешь, значит, что-то... Ты жив внутри. И пока есть эмоции, пока есть твои слезы, переживания, ты жив.
Ну, и можно, возможно, перефразировать фразу одного философа: «Я мыслю, следовательно, я существую». Мне кажется, можно подвести итог эфира так, что я чувствую, следовательно, я существую.
И какой прекрасный чувственный эфир про боль у нас сегодня был. В гостях, я напомню, был Андрей Савостин, врач-невролог. В студии для вас работала Анастасия Чинцова, консультирующий психолог. Живите, чувствуйте, верьте, любите. Всем хорошего дня, всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».